Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о разучивании. Разучивание – это такой процесс пересмотра имеющихся знаний, привычек, установок и формирования на их месте новых, более эффективных. У нас в гостях кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Лариса Юрьевна, еще раз здравствуйте.
Еще раз всех поприветствую.
Да, вдруг кто-то сейчас включается, и мы так: здравствуйте, добрый день, начинаем нашу передачу. На самом деле, это уже второй блок нашей программы, и сейчас мы поговорим о критике, потому что действительно вот в этом процессе критике тоже находится место, потому что человек обычно, понятно, концентрируется на защите своих убеждений, своей позиции, а это как раз-таки мешает вот этому процессу разучивания. То есть здесь нужно как сторонний наблюдатель на все это посмотреть как бы извне. Так вот, а каким образом вот в себе попытаться изменить вот этот подход, научиться воспринимать критику? И если мы идем дальше, то даже, возможно, на основе этой критики действительно постараться взглянуть взглядом оппонента на свои убеждения и, может быть, в чем-то их пересмотреть. Потому что основная масса людей воспринимает критику как личное оскорбление, пытается искать сразу контраргументы, оправдания, но очень маленький процент, который действительно задумывается и пытается извлечь из этого пользу и как-то себе во благо, в общем-то, использовать.
Ой, ну, феномен критики, это, конечно, очень интересное, да, такое явление. И действительно, тут критику, наверное, с двух сторон, да, надо рассматривать: критика со стороны критикующего и критика со стороны критикуемого. Да? Если критикующий критикует, высказывает какие-то замечания, то здесь тоже, конечно, очень важно, чтобы он правильно это делал, для того, чтобы тот, кого критикуют, действительно извлек из этого пользу. И это прям целое умение, этому надо учиться, к этому надо очень внимательно относиться. И, например, если руководитель критикует своего подчиненного, то он тоже это должен делать по определенным правилам, для того, чтобы не закопать профессионала. Да, для того, чтобы действительно вместе выработать какой-то путь дальнейшего профессионального роста. Потому что с помощью критики можно унизить, растоптать и, да, вообще человека заставить уйти из профессии и навсегда забыть, что он был супер-гиперпрофессионалом.
А давайте какой-нибудь пример, как правильно, а как неправильно.
Ну, например, самое главное правило в критике, да, не переходить на личности и характеризовать только деятельность человека, а не его как личность. Это вот самое главное правило, и, к сожалению, оно не всегда соблюдается, да, потому что когда мы, например, скажем: эх, ну, Иван Иванович, ну, чего ж ты как сплоховал? Мы от тебя так ждали, таких результатов, а ты... Тут... Еще в зависимости от того, конечно, каким тоном, но тут тоже уже можно, да, Иван Иванович сидит и думает: ну, что ж я действительно такой, я такой-сякой, сразу думает Иван Иванович. Наверное, не этого хотел руководитель, который формулировал вот такого рода критику. Наверное, он хотел, чтобы Иван Иванович призадумался и улучшил где-то эффективность своей работы. А для этого надо сказать, где ее надо улучшить. И тогда, например, другой вариант критики, когда, да, мы говорим: Иван Иванович, вы, да, мы вас, конечно, ценим как профессионал, у вас действительно высокий уровень результативности, но вот в данном проекте, да, вы допустили тут какие-то промахи, ошибки, не справились, сроки, я не знаю, там, какие-то там нарушения в технической документации, еще что-то, и, да, вот мы бы очень хотели, чтобы вы на это обратили внимание и это как-то исправили. Все. Иван Иванович понимает, что при всем при этом уважают его профессиональную позицию, его профессиональное мнение, но есть конкретные недочеты, которые ему надо исправить. да? Или, например, еще такой есть формат, негативный формат критики, когда да, на совещании, например, где сидит Иван Иванович, не называется, кто что-то плохо сделал, а просто говорит, ну вот есть, конечно, в нашем коллективе люди, которые плохо справились, да, со своей работой, и каждый думает, кто это, и никто толком, может быть, не понимает, в чем суть критики, но все сидят под эмоциональным прессингом. Качество работы это совершенно никак не улучшит.
Угу. А вы сказали, это с позиции критикующего, а с позиции критикуемого?
Да, да, спасибо как большое. Относитесь? Да, и с позиции критикуемого здесь тоже очень важно выделить именно критику от личностных характеристик. Если прекрасный руководитель правильно критикует, то это будет очень легко сделать. И здесь тоже главное услышать то, что касается результатов и эффективности деятельности. Услышать это, вычленить это из критики. Натренироваться, этому тоже можно тренироваться, да, потому что критикуют, кто боится? Боится маленький ребенок. То есть боятся наши эмоции, грубо говоря. А боится наш детский опыт, да, когда нас критиковали. А мы знаем, что в нашей системе воспитания это часто встречающийся, да, инструмент критики. Поэтому сразу мы проваливаемся в детское состояние, начинаем бояться, что меня оценивают, что я сразу становлюсь плохим. И вот от этого надо тренироваться. И есть здесь определенные механизмы, и надо от этого уходить и уметь с точки зрения критикуемого вычленять действительно суть критики. И тогда задавать вопросы, да, своему руководителю. В чем конкретно моя ошибка? Какие конкретно недочеты вы увидели в моих документах? С вашей точки зрения, с чем конкретно я не справился? Или с вашей позиции, какого результата мы должны были достигнуть, которого я не достиг? Все, тогда вы переходите в конструктивное русло, и тогда вы действительно вычленяете критику и уходите от оценивания себя как личности.
В 2016 году журнал Scientific Reports опубликовал исследование реакции людей на контраргументы, и результаты показали, любопытно, что когда человека заставляют менять свои убеждения, он воспринимает это как физическую опасность, то есть реагирует тревогой и беспокойством. И особенно резко реагирует, если речь идет об установках. Вот здесь мне понравилась формулировка, которые успели стать ядром личности.
Да.
А эти установки тоже можно выкорчевать?
Можно.
Ядро личности.
Можно.
А это же, по сути, тот самый стержень, нет? Или ядро, это
вот
другое?
Нет, все совершенно справедливо, Никита, абсолютно справедливо. Можно это делать, но сложно. И вот именно эти как раз установки являются, которые жизнеобеспечивающие, да? Они влияние на них и является как раз вот тем самым, да, примером такой физической опасности, потому что это разрушает мою безопасность. Психологическая безопасность для человека также важна, как и физическая безопасность. Поэтому если кто-то претендует на слом, да, моих установок, пусть они ретроградные, пусть они неуспешные, но они мои родненькие, они формируют меня как личность. И если мне кто-то говорит, эй, ты давай мыслить по-новому, да, давай вот теперь ты с завтрашнего утра мыслишь по-другому, а как я жить тогда буду, говорит человек, я не умею мыслить по-другому, тогда это более глубокая просто проработка, и сломать установки мало. Надо сначала предложить новую установку и потихонечку, постепенно внедрять ее в ядро личности, да, заменяя какие-то старые установки. А, ну, просто иначе мы можем, да, довести человека до глубоких психических заболеваний.
Угу. А вот здесь мы можем какой-то привести пример показательный?
А, ну, на самом деле, такого плана...
Чем подменять что?
Да, мы говорим, например, о каких-то установках, да, связанных с моим отношением в целом к жизни, да. Ну, например, какие-то такие глобальные установки, там, которые касаются моей оценки, там, например, добра и зла, нравственности и так далее, да. И когда человек говорит, ну вот я всегда так жил, я всегда там, например, да, ну, я не знаю, там, пытался выстроить отношения с людьми на работе правильные, а тут оказывается в режиме, например, там, конкуренции, ну, другим людям не нужно мое хорошее отношение, не нужна моя дружба. А как мне дальше существовать в этом коллективе? Да, и человек уходит в глубокую депрессию, потому что он действительно не понимает, как ему выстраивать эти отношения, потому что ему важны хорошие отношения. А мне говорят, не, ничего личного, да, это просто бизнес. И ты мне сейчас не нужен, ты мне не подходишь, да, и твое хорошее отношение мне не нужно. Мне нужен другой какой-то эффективный результат, и ты должен пахать 24/7. И вроде бы человек умом-то это и понимает. Он говорит, ну а как? А я не могу. Мне важно выстроить эти позитивные отношения с окружающими людьми, да? И тогда мы здесь начинаем аккуратно работать о том, что да, действительно, сейчас по-другому строится, в бизнесовых отношениях другие, да, другие взаимодействия. К этому надо действительно научиться по-другому относиться. Может быть, менее эмоционально, да, потому что действительно сейчас люди работают на результат. И если раньше мы в большей степени ценили отношения в коллективе, сейчас это тоже важно для построения команды и коллектива, но все-таки в первую очередь результат. И вот здесь действительно надо менять эту установку, да, что я прихожу на работу не просто как в семью, в родную, да, а прежде всего для того, чтобы достигать какого-то результата и быть эффективным работником, а потом уже хорошим собеседником, да, и что со мной приятно выпить чашку кофе. И для людей, которые, например, я не знаю, там, пришли, приходят, пытаются прийти в бизнес из других сфер, это действительно прям их ломает. Это то, к чему надо прямо перестраиваться, то, к чему надо находить другое какое-то объяснение и отношение.
Спасибо большое, Лариса Юрьевна. В очередной раз благодарю, искренне благодарю.
Спасибо
вас.
Большое.
Да, мне кажется, что чуть стало понятнее, да, про разучивание. И в первую очередь мне, я надеюсь, что слушателям тоже. Спасибо еще раз большое. Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета, была сегодня в гостях у Радио Спутник.
Спутник Эрудита.